Седьмая часть. «Хан, — сказал Андрей, — все-таки объясни мне, как ты мог что-то узнать от тех, кого ты никогда не видел? Чтобы узнать что-то от человека, не обязательно его видеть. Можно получить от него письмо. Ты что, получил такое письмо?» Хан кивнул. «Ты можешь мне его показать? — спросил Андрей. «Могу, — сказал он. — Но это надо долго идти». С каждым вагоном на восток коридоры плацкарты становились все запущеннее, а занавески, отделявшие набитые людьми отсеки от прохода, все грязнее и грязнее. В этих местах было небезопасно даже утром. Иногда приходилось перешагивать через пьяных или уступать дорогу тем из них, кто еще не успел упасть и заснуть. Потом начались общие вагоны. Как ни странно, воздух в них был чище, а пассажиры, попадавшиеся навстречу, как-то опрятнее. Мужики здесь ходили в тренировочной затрапезе, а женщины в застиранных бледных сарафанах. Сиденья были отгорожены друг от друга самодельными ширмами, а на газетах, расстеленных прямо на полу, лежали карты, яичная скорлупа и нарезанное сало. В одном вагоне сразу в трех местах пели под гитару и, кажется, одну и ту же песню «Гребенщиковский поезд в огне», но разные части. Одна компания начинала, другая уже заканчивала, а третья пьяно пережевывала припев, только как-то неправильно. Пели «Этот поезд в огне, и нам некуда больше жить», вместо «некуда больше бежать». «Кстати, насчет писем», — сказал Хан, подныривая под очередную веревку с бельем. «Ты и сам много раз их получал. Можно даже сказать, что ты их получаешь каждый день. И все остальные тоже». «Не понимаю, о чем ты», — сказал Андрей. «Лично я никаких писем не получал». «Ты когда-нибудь думал, почему наш поезд называется «Желтая стрела»?» «Нет», — ответил Андрей. «Я тебе, знаешь ли, поверил на слово. Подумай». Голоса за разноцветными занавесками постепенно изменялись, стал заметен южный акцент. После тюремного вагона, где мимо запертых дверей ходил вооруженный проводник в ватнике и фуражке, начались полупомойки, полутаборы в невероятно переполненных общих вагонах, кишащих грязными цыганскими детьми, а потом пошли пустые вагоны. Говорили, что раньше в них кто-то ехал, но теперь там остались только голые лавки, изрезанные перочинными ножами, и стены с дырами от пуль и следами огня. Половина стекол в них была перебита, из дыр бил холодный ветер, а полы были завалены мусором, старой обувью, газетами и осколками бутылок. Андрей хотел уже спросить, долго ли еще идти, когда Хан обернулся. «Почти пришли», — сказал он, — «следующий тамбур». «Так почему наш поезд так называется?» «Не знаю», — сказал Андрей. «Наверное, это что-то мифологическое. Может быть, ночью, когда все окна его горят, он со стороны похож на летящую стрелу? Но тогда должен быть кто-то, кто увидел его со стороны, а потом вернулся в поезд». «Он похож на стрелу не только со стороны». Они вышли в тамбур. Хан шагнул влево и молча открыл дверку, за которой зиял черный зев ржавой печки и изгибалась труба с манометром, на котором висела окостеневшая сухая тряпка. В последних вагонах перед границей уже давно не было горячей воды, а эту печку, было похоже, не топили лет 10, с самого начала перецепки. «В углу», — сказал Хан, — «на стене. Зажги спичку». Андрей втиснулся в темное узкое пространство и зажег спичку. На стене была выцарапанная на краске надпись, очень старая и еле заметная. Это были несколько предложений, написанных крупными печатными буквами, столбиком, словно стихи. «Тот, кто отбросил мир, сравнил его с желтой пылью. Твое тело подобно ране, а сам ты подобен сумасшедшему. Весь этот мир, попавшая в тебя, желтая стрела. Желтая стрела — поезд, на котором ты едешь к разрушенному мосту».
«Кто это написал?» — спросил Андрей.
«Откуда я знаю?» — сказал Хан.
«Но ты хотя бы догадываешься?»
«Нет», — сказал Хан. «Да это и не важно. Я же говорю, писем вокруг полно. Было бы кому прочесть. Например, слово «земля». Это письмо с таким же смыслом».
«Почему?»
Подумай. Представь себе, что ты стоишь у окна и смотришь наружу. Дома, огороды, скелеты, столбы. Ну, короче, как интеллигенты говорят, культура.
Культура, поправил Андрей.
Да. А большая часть этой культуры состоит из покойников вперемешку с бутылками и постельным бельем. В несколько слоев. И трава сверху. Это тоже называется земля. То, в чем гниют кости, и мир, в котором мы, так сказать, живем, называются одним и тем же словом. Мы все жители земли. Существа из загробного мира, понимаешь?
Понимаю, сказал Андрей, как не понять. Слушай, а ты когда-нибудь думал, откуда мы едем? Откуда идет этот поезд?
Нет, сказал Хан. Мне это не особо интересно. Мне интересно узнать, как с него сойти. Ты у проводников спроси, они тебе объяснят, откуда он идет.
Да, задумчиво сказал Андрей, они объяснят, это точно.
Идем назад. Я здесь постою немного, догоню тебя минут через пять.
Когда Хан вышел, Андрей повернулся к окну. В этих местах он был первый раз. Странно, но из-за того, что вокруг не было людей, ему в голову приходили необычные мысли, которые никогда не посещали его где-нибудь в ресторане, хотя все необходимое для их появления было и там. То, что он видел в окне, когда смотрел назад, участок насыпи, украшенный каким-нибудь уносящимся в прошлое кустом или деревом, был точкой, где он находился секунду назад, и если бы вагон, в котором он ехал, был последним, то там осталась бы только пустота и покачивающиеся ветки по бокам от рельсов. «Если бы все то, что существовало миг назад, не исчезало, — думал он, — то наш поезд и мы сами выглядели бы не так, как мы выглядим. Мы были бы размазаны в воздухе над шпалами. Мы были бы чем-то вроде переплетающихся друг с другом змей, а вокруг этих змей тянулись бы бесконечные ленты пластмассы, стекла и железа. Но все исчезает. Каждая прошлая секунда со всем тем, что в ней было, исчезает, и ни один человек не знает, каким он будет в следующую, и будет ли вообще, и не надоест ли Господу Богу создавать одну за другой эти секунды со всем тем, что они содержат. Ведь никто, абсолютно никто не может дать гарантии, что следующая секунда наступит. А тот миг, в котором мы действительно живем, так короток, что мы даже не в состоянии успеть ухватить его и способны только вспоминать прошлый. Но что тогда существует на самом деле и кто такие мы сами?
Андрей увидел в стекле свое прозрачное отражение и попытался представить себе, как оно исчезает, а на его месте появляется другое, и так без конца. «Я хочу сойти с этого поезда живым. Я знаю, что это невозможно, но я этого хочу, потому что хотеть чего-нибудь другого — просто сумасшествие. И я знаю, что эта фраза «я хочу сойти с поезда живым» имеет смысл, хотя слова, из которых она состоит, смысла не имеют. Я даже не знаю, кто такой я сам. Кто тогда будет выбираться отсюда и куда? Куда я могу выбраться, если я даже не знаю, где нахожусь? Там, где я начал это думать, или там, где кончил? А если я скажу себе, что я нахожусь вот здесь, то где будет это здесь?» Он снова поглядел в окно. Уже почти стемнело. По краям пути иногда возникали белые километровые столбики, отчетливо видные в сумраке и похожие на маленьких каменных часовых.